Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, почти шесть уже в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 19 августа. Здрасте, товарищи. Владимир Мокрытычан в студии.
И Ольга Данилевич.
Великий Немой пишет, что с Малаховым жив ли рынок садовод волнуется. Великий Немой точно жив и даже продолжается вроде как. Причем не один он, еще и Марк Цукерберг тоже продолжается. И в связи с этим берет отпуск декретный на 4 месяца. Говорит, ну надо же как-то за ребеночком-то следить. Говорит, мы вообще за это. Мы когда вот, точнее он сам-то уходит на 2 месяца, но на 4 месяца отдает отпуск обычно сотрудникам, у которых рождается ребеночек. Говорит, это очень хорошо сказывается на работе.
Так что рынок садовод может не волноваться.
Рынок садовод мы с вами. Серьезное, серьезное и традиционное. Что у нас по пробкам, по погоде, вот это все. Днем сегодня переменная облачность, без осадков, ветер южный до 9 метров в секунду. Главное, что сегодня в Москве, вероятно, будет установлен температурный рекорд. Вероятно, но пока не точно. Пока говорят, что до 31 градуса аж тепла, жары. В данном случае, похоже, больше на жары.
Как-то август пытается реабилитироваться за все то лето, которое у нас нам выдалось в этом году, июнь, июль.
Ну да, моя любимая шутка про это лето. Хорошее выдалось лето, жалко, на понедельник попалось. В нас сегодня что еще, кроме 31 градуса? Вероятно, воздух прогреется до 32, тогда именно будет побит температурный рекорд, потому что прежний максимум в этого года в столице зафиксирован 29 июля было 31,9 градуса. Как было. Если будет сегодня 32, то уже как бы рекорд года. Но если говорить именно про 20 августа, то абсолютный максимум был установлен в 1954 и 72 годах. И тогда было 32,6. Вот.
Ничего себе.
Смотри,
почему?
Да, 21 августа.
Да.
Нет, все правильно.
Все правильно.
Все правильно, все, я молодец. Что еще касается важной информации, сегодня площадь Тверская застава и ближайшие к ней улицы и переулки закрыты.
Как вы думаете, почему?
Потому что укладывают.
Что?
Женщин штабелями, мне кажется. Вот это вот.
Ой, до этого еще не дошло.
Нет еще. Ну, укладывают асфальт, безусловно, я полезла под столб, а ты пока рассказывай.
Тяжело так рассказывать, но я попробую. Значит, движение по Первой Тверской Мской улице перекрывать не будут, говорят нам, и движение закроется на участках Первой Брестской, Второй Брестской улиц до пересечения с Большой Грузинской. При этом Вторую Брестскую будут перекрывать только по ночам, с часу до пяти. То есть как раз, когда мы там и гуляем.
Да, в самое удобное время.
Самый нормальный.
Ну все, вы теперь все знаете. Частично закрыта площадь Тверская застава, точнее, закрыта совсем. Частично закрыты ближайшие к ней улицы. Имейте в виду, когда будете выезжать. Что-то закрывается только по ночам, поэтому есть шанс проскочить. Но важно помнить, что вот эти прилегающие улицы все равно проезд будут, естественно, открывать для людей, которые там проживают. Ну, если вы вдруг там живете, не переживайте. Вы как там... Если вы вчера ушли гулять и пока еще не вернулись домой, то вас скорее всего, пустят.
Ты бы хотел вдруг жить на Тверской?
Даже не знаю, как тебе сказать. Вот
ну,
сейчас.
Говори, как есть.
Я сейчас недалеко от нее живу. Тут такая ситуация.
Уела.
Тут как, да, неудобно, какая-то история получилась.
Нехорошо, да.
Когда торфяники горели, разве не самая жаркая погода была, пишет Федор? Ну, видимо, нет. В 2010-м вы имеете... А нет, подожди, или про что? В 2010-м нет, видимо, не тогда. Наверное, там в целом по году все лето было слишком жарким и, наверное, побило температурный рекорд по продолжительности высокой температуры, но конкретно 20 августа нет. Кваден, до сегодня, до с шашлычком, Афанасий Борщев. Давайте, будете там где-нибудь шашлыки жарить, присылайте фотографии.
Но уже вам надо выезжать, потому что сейчас, мне кажется, все ломанутся в субботу утром к воде с шашлыками. А, кстати, был, дай бог памяти, неделю назад на Медвежьих озерах.
Mm-hmm.
Там очень мило, но людей прорва. Людей прорва, все жарят шашлыки, все слушают группу «Руки вверх». Ничего моё не изменилось.
Мое любимое вообще. Руки вверх и жарить шашлык. И жарить тулово еще свое было
ещё бы неплохо. И теплая водка вот эта вот льется на жаре. Значит,
сейчас я поняла, что я вот зря вот это сказала, потому что двусмысленно очень как-то. Ну, забудьте.
Всегда,
я имела в виду
всегда
загорать.
Есть место двусмысленности.
Всегда есть, думаешь. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, который как будто бы вам не нужен, потому что столько уже сообщений, что вроде и называть ничего не надо. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Что вы сегодня собираетесь там делать? Жара такая. Пойдете вы опять загорать куда-то? Потому что, мне кажется, мы последние несколько уже выходных задаем неизменно этот вопрос. Нам присылают такие милые фотокарточки с шашлыками, шампур, вот это все мясо, просто лежат люди в траве, на воде. Какой шашлык? Пост ведь Абдулхамид. Ну, вам нельзя, ну, вы не жарьте, что ж такое. Где? До среды будет тепло, а там потом Новый год, тоже хорошо, доброго вам утра, пишет Абдулхамид. На дворе плюс 20, великий немой. Серьезно, мне кажется, что уже там побольше. Слушайте, ну, честно говоря, не то чтобы сильно важно, где именно вы будете проводить этот день, важно, что нам завидуют американцы. Выяснилось это благодаря господину Варламову, который часто делает какие-то, ну, как бы к нему ни относились, довольно интересные, честно говоря, подборки. И вот он, среди прочего, например, недавно опубликовал у себя такую статью под названием «Что американцы думают про мою улицу и русские дороги». И что же они думают, как вы считаете?
Завидуют они.
Правильно,
вот
правильно.
Что
потому что они посмотрели в интернетах видео, как укладывается асфальт на Тверской улице, с какой скоростью, как качественно.
И пришли в восторг.
Просто не верят тому, что, в принципе, так возможно. И в этом смысле, мне кажется, забавным сравнение Варламова самого же, который говорит, примерно это то же самое испытывают американцы, что мы обычно, когда видим какое-то видео чудо-машины, которые укладывают плитку в Голландии или немецкие дороги. Ты видел вот такие вот видео, да, когда там дорогу китайцы укладывают? Это
вот
потрясающе.
Про китайцев я смотрел таймлэпсы, вот эти вот, как ставят мост, как эстакаду, там чуть ли не за одну или за две ночи. Ставят, туда пригоняют 100 подъемных кранов, они, значит, все это, да, муравейник такой гигантский.
Ну, в общем,
это, конечно, впечатляет.
Зависть – хорошее чувство. И американцы, которые комментировали это видео, видео было выложено на Reddit, по-моему, да? Американцы, которые комментировали это видео, писали, что, ну, это точно не Сиэтл, точно не Массачусетс, потому что там бы, ну, с марта по ноябрь укладывали бы какую-нибудь одну маленькую дорогу. В этом смысле нас интересует, конечно, вы сейчас видите, Тверская для проезда полностью открыта, ну, за исключением того, что сегодня площадь Тверской заставы немножечко закрыта. Так в целом она открыта, даже тротуары уже, в общем, фактически доделали. Вы видите какие-то изменения и понимаете, может быть и нет, но есть вероятность, что вы понимаете, что вы погорячились, когда какое-то время назад ругали Собянина, ругали Москву и говорили, что это все как-то ужасно неудобно и вообще некрасиво. А сейчас вы такие смотрите и думаете, а вроде ничего. А вроде как бы и
а есть такие у нас
неплохо. Ну вот мне, да, интересно, вообще есть такие среди вас или нету? Липы те же, которые вдруг пришли в себя, все думали, что пересадили их каждое по 200 тысяч, а они такие не приходят в себя, вон колосятся все. 7373948, какие мысли у вас теперь насчет программы «Моя улица» и в целом работы, которая проводится в Москве по благоустройству? Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
В целом, претензий нет, но есть вопрос. Конечно, на Тверской асфальт кладут, скорее всего, не армяне, это точно я вам говорю. А что касается, ни в одной стране мира нет, чтобы в черте города, в дворах, у подъездов катались деревенские старые трактора, вот, которые поливают, показухой не занимаются. Это кому она принадлежит? Собянину, управляющей компании, или нет? Пора это прекратить. Для красивого города Москвы, европейского культурного центра, трактора не должна быть. Вот сами замечаете, под окном целыми днями. Утром, вечером, выходной день.
У вас трактор под окном катается целый день? У меня не катается.
И у вас в том числе. Вы не в Москве живете?
Я живу в Москве, у меня трактор под окном не катается.
Трактор, который сзади бочкой, их по одной, по две целыми днями.
Нет,
они
не катается у меня трактор. Ну, я, мне лучше, наверное,
просто,
знать.
Наверное, да, просто у слушателя катается, да, у тебя не катается. Дело в этом, я думаю.
Спасибо. У меня другая претензия. У меня катается под окном. Трактора у меня нет точно абсолютно. Очень странно, когда со мной пытаются спорить, ну, о том, что я точно лучше знаю. У меня под окном катается маленькая такая машиночка со щеточками, знаешь. И она причем катается круглосуточно просто.
Ой, прелесть.
Они вылезали весь уже двор. И больше всего меня умиляет, когда человек, не владелец, а водитель вот этой машины, начинает мыть свой автомобиль. Я видела это, это очень смешно. У него маленькая двухлитровая ведерко, малюсенькая тряпочка, и он протирает всю эту, значит, машинку. Потому что машина тоже очень небольшая, так это очень мило выглядит, правда. 7373948, что думаете по программе «Моя улица»? Вдруг изменились ваши взгляды? Здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я вот живу с 99-го года в Москве, да, ну, как бы, знаю, на моих глазах все это вот строилось, да, там, ремонтировалось.
Угу.
Лужков делал там сейчас Собянин. Собянину большой респект. Езжу параллельно в Европу, вижу там и столицы европейские. Нигде такой чистоты, такого отношения нет.
Слушайте, а признайтесь честно, вот когда все это начиналось, затевалась эта вся реконструкция, программа «Моя улица», да, вы были недовольны как-то изначально? Вот что-то все переломали, перелопатили, плитку-то перекладывают постоянно.
Ну, естественно, да, какие-то нюансы были, неудобства. Но в общем и целом мне нравится.
Понятно, спасибо. А есть, вот мы прям ищем таких людей, которые изначально скептически относились, а вдруг поменяли свое мнение. 7373948, может быть, это вы, доброе утро.
Доброе утро, уважаемый ведущий, Сергей.
Здравствуйте.
Москва.
Здрасте.
Да, коренной москвич, мне почти 50 лет, вот я смотрю на это, на все то, что творится, и ассоциация у меня одна, вспоминаю вот роман Лазаря Карелина «Змеелов» и фильм, поставленный по нему, и вот эту вот тетрадку со стрелочками, с инициалами. И думаю, какие же огромные деньги воруются и отмываются на всем этом деле.
Слушайте,
другой ассоциации у меня нет.
Но вас, соответственно, не устраивает то, что происходит, как меняется Москва, вас это вообще не...
Естественно, она меняется только с одной целью, чтобы кто-то набил карман, вот и все. Больше ничего, абсолютно.
А вы проводили какие-то параллели? Ну вот, в частности, может быть, у вас другие какие-то мысли. Ну там та же Тверская, раз уж мы сегодня как-то про нее. Она была каменная такая абсолютно, без деревьев, я имею в виду до Собянина. Сейчас вот какие-то там деревья, какой-то асфальт более-менее, ничего. Тротуары...
Я понимаю, но она меня и без деревьев как-то была.
Устраивала.
Мила и устраивала, да.
Вот, спасибо большое. Вот это на самом деле важно. Какой-то... Мне важно знать... почему людей не устраивает то, что сейчас происходит, какой у них аргумент на это.
Слушай,
если они говорят... Одно дело, когда они говорят, да, что там что-то стало неудобно, а аргумент, когда...
Аргумент,
ну, просто был нормальный до этого.
Аргумент такой, старые добрые времена. Вот мы с ребятами там чего-то когда-то по юности. У многих такое, у многих, поверь мне, просто говорят, что... Вот, дескать, тогда вот эта подворотинка вот так выглядела, и там можно было зайти за будку чего-то сделать, я не знаю, там... коньяк выпить, еще что-то. А сейчас все это снесли, сейчас вот, не так, как было, и поэтому
вот
это плохо.
Да. Вот меня больше всего вот это подкупает, когда люди говорят...
Тверская при Лужкове, что плохая Москва? Была, 413-й пишет, вот, про Тверскую Преславу.
Ну, вот да, человеку, наверное...
Ну, наверное, вам, если больше нравилась Тверская при Лужкове, я, честно говоря, помню вот просто какие-то ларьки... пункт обмена валют, вот эти вот затрапезные какие-то совершенно непрезентабельные, все вот это вот, как на вокзале, да, вот иногда еще есть какие-то такие районы, в которые попадаешь и думаешь, господи, здесь как в 90-х.
Немножко остановилось время.
Да.
Да,
еще в Москве есть такие.
Есть такое, на Тверской, у меня, если честно, тоже вот какие-то такие воспоминания. И да, местами тротуары слишком широкие, возможно, даже, но были места, где они были, ну, не очень. Для самой популярной, скажем так, улицы в Москве тротуары были недостаточно широкими в отдельных местах. Вот это тоже то, что я помню. Особенно учитывая, что там стояли ларьки, и как-то все это обходить. Ну, ладно, это наше мнение. Про лавки, про лавочки, скамеечки. Поубирали, это ж негде присесть теперь.
Так слушай, где поубирали, а где наоборот поставили?
Поставили в сквериках, а возле дома, ближе к домам, нет никаких лавок.
Да.
Это с друзьями не выпить, это с бабушками не присесть, темки не пощелкать. Это как вообще? Сейчас, мне кажется, ты должен мне ответить.
Я понимаю, что в чем дело.
Владимир Богартычалов поджал губу сейчас так, как будто я просто лично у него отобрали эту лавку вместе с семьей.
Я задумался, когда я последний раз вообще сидел на лавке на улице вот так вот, чтобы где-то что-то сесть, обсудить с кем-то, о чем-то поговорить.
Ну ты тут при чем? Я говорю, подростки и бабушки. Ты в какую категорию себя вписывать хотел?
По-разному.
По-разному.
Когда?
Ты же мой золотой. Владимир Макартычан с выходом почаще 26-й пишет. Вот видишь, скучает по тебе, когда тебя
спасибо.
Нету.
Спасибо.
7373948. Какие у вас мысли вызывает программа «Моя улица» теперь? Или они, может быть, не изменились, эти ваши взгляды? Доброе утро.
Ой, приемник.
Здрасте.
Приемник выключен.
Приемник.
Меня слышно хорошо?
Да, да.
Вот, это Дмитрий из Москвы. Ну, в Москве я не все время жил, в отличие от предыдущего товарища. У меня был другой известный город, город-герой Севастополь.
Вот. А давно вы приехали из Севастополя?
Ну, вы знаете, если официально 89-го года, у меня отца перевели, в общем, со службы, это по флоту. Сюда. Вот, ну и еще в 93-м году, уже при развале в Украине, я там был.
Ну, понятно.
Вот. Ну, в советские времена есть что вспомнить, есть что сравнить, в общем. И хочу вам сказать, что, не знаю, товарищ, который тут в Москве коренной возмущается, вот я живу теперь рядом с Битцевским парком, там и парк почистили, и вокруг город, и метро построили, и везде лавочки есть, и все чисто, все прекрасно. И, кстати, в Москве во многом на советский Севастополь напоминает по цветам именно, потому что там этому удивляли большое внимание, в общем, сады и цветы были, и клумбы. В общем, я не знаю, только одни положительные у меня мнения.
Понятно, спасибо. Слушай, мне кажется, что это настал тот самый момент, когда мы нуждаемся в чем? В голосовании. Есть у меня такое странное ощущение, что где же?
Ты
где
хочешь узнать, изменили ли к лучшему, да? Изменилось ли к лучшему восприятие?
Женечка, звукорежиссер, помогите нам, пожалуйста, что-то я потеряла, где у нас тут голосование. Потерялась я. Да.
Вот у нас Афанасий Борщев пишет, что при Лужкове, про Тверскую, только про девиц он помнит. Я только про девиц помню. Афанасий Борщев. О чем вы говорите? Они снова стоят на улицах. Прокатитесь по Садовому кольцу. Кризис вывел, да. Жрец любви обратно на улице.
Кризис вывел. Из твоих уст, милый, прям вот так это хорошо звучит. Я хотела вам зачитать парочку все-таки комментариев американцев на то самое видео укладки асфальта на Тверской улице, которое приводит Варламов. Мы не приписываем себе заслуги поиска этих комментариев, все сделал он за нас. Но нам не стыдно, мы все это прочтем. 14 лет как раз только длилась бы работа с этой гифки в моем штате, я в Нэшвилле, Теннесси, пишет один из пользователей. Вы еще не видели Иллинойса, земли бесконечно дорожных работ. Миннесота, у нас здесь только два сезона, зима и стройка. Мичиган, разница между вами и нами в том, что у нас ремонт дорог длится с марта по ноябрь, наши дороги по-прежнему не очень хорошие, перефразирую я. Один из пользователей пишет 1000%, что это не Массачусетс, говоря о том, что в Массачусетсе так не укладывают за такое время. Сиэтл, ты это видишь, а теперь за работу. Ну, там довольно веселые, правда. Достаточно. Голосование 134-21-35. У нас будет всего два пункта. Два пункта всего лишь будет. Два будет пункта, убираем. 134-21-35. Вы думали о том, что программа «Моя улица», все это благоустройство Москвы, это все как-то, ну, мешает вам, и ничего хорошего из этого не получится, и вдруг передумали. Вдруг посмотрели на какие-то результаты предварительные и уже не очень предварительные, и передумали. Вы вдруг осознали, что да вроде неплохо так-то.
А жизнь-то налаживается.
Жизнь, да, налаживается, город цветет, все красиво. 134-21-35. И 134-21-36 да делают, не делают вообще. Оставили бы все как было, все было хорошо. Сейчас и делают, либо так же остается, либо еще хуже. Ну, как бы лучше вообще бы не делали. 134-21-36. 134-21-35. Хорошо, что делают, все стало хорошо. 134-21-36. Не надо было ничего делать, не надо было ничего трогать, нам и так все нравилось. Чуть-чуть по расширению своей позиции. 7373-948. Да, здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, и вот по поводу программы «Моя улица» и вообще всего, что делает Собянин,
могу заметить так, что вот то, что он делает с общественным транспортом и пытается сделать вообще с транспортной проблемой, мне, в принципе, нравится. Но его высказывание несколько лет назад, что мы увеличили количество фонарей в 1.5 раза, за которые мы платим, и будем их увеличивать дальше, вот это мне не нравится, потому что... цена вопроса вот этого благоустройства, она уже просто зашкаливает. Вот, допустим, у меня на улице поставят загородки вдоль газонов, через год снимут, потом опять поставят. Бордюрные камни меняют раз в год, но это уже, по-моему, везде так. Вот. Лавочки благодаря КАЦу ставят тоже раз в год, потому что с каждым годом они все легче и проще ломаются. Mm-hmm. Ну и так далее.
Вот у вас есть так лавочки.
Да, то есть все, в общем, выглядит пока новое хорошо, а вот как вот приглядишься, то как-то это все дешевле и дешевле, так сказать, с точки зрения себестоимости, все дороже и дороже с точки зрения нарядов.
Понятно. То есть в целом вас, как бы, внешний вид в целом-то устраивает, вас не устраивает то, что на это тратятся бесконечные какие-то деньги, что это постоянная статья расходов бюджета.
Ну, мне не нравится то, что это делается постоянно. Мне кажется, что надо, так сказать, ремонтировать дома или улицы, ну, там раз в 3-5 лет, ну, может быть, раз в 20 лет некоторые вещи, но не каждый же год, ну, сколько ж можно. Вот, да. Это уже просто зашкаливает.
Спасибо. И мне показалось, да? Мне показалось, что ты что-то хотела еще добавить.
Нет, я смотрю, что нам пишут. И как-то вот пишет человек, что всем приезжим нравится, сразу видно, люди в Москве не родились. Я, наверное, вам возражу, ADM, пользователь 910, потому что у меня есть друзья, которые, они коренные москвичи, они довольны тем, что происходит в Москве. Не говорю, что они правы или они не правы, но есть люди, которые... здесь родились, которым нравится то, что происходит.
Евгения Фомина, наша коллега, сидит вот тут через стекло и всячески кивает, тоже коренная москвичка.
Я не вижу, говоришь, к сожалению, что... но я чувствую ее флюиды.
Я передам тебе, Евгений, выкатитесь, так, чтобы вас видел Владимир.
В зону обзора мы.
Довольная, говорит, все ей нравится, все красивенько. Красивенько же, Жень. Вот, очень, говорит, красивенько. 7373948, что думаете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Алексей из Москвы. Да, ну, я не могу за всю Москву сказать. Вот конкретно то, что у меня во дворе делается, мне не очень нравится. Попробую объяснить. Вот у нас детская площадка, такая земля с травкой пополам. Вот, и более-менее нормально. Сейчас всю эту детскую площадку сняли, и зачем-то вот эту землю асфальтируют. И потом еще чем-то покрывают. Вот, зачем покрывать детскую площадку асфальтом, вот не очень понимаю.
Это правда странно, и что-то такое слишком нераспространенное, я такого не видела в Москве. Везде кладут вот эту прорезиненную штуковину.
Да, вначале асфальт, потом правильно вот эту прорезину. Вот
а там, может быть, вообще убирают эту площадку детскую, может, ее перенести решили, нет или прямо на ней делают?
Новые качели, все это привезли, и скамеечки новые.
И прямо на асфальт, да, монтируют?
Площадка с травкой, да еще вполне нормально.
Нет, подождите, я не поняла. Вы говорите, укладывают асфальт, а потом кладут прорезиненную вот эту вот штуковину?
Да.
Так и нормально все. А в чем проблема-то?
Ну, сейчас у нас травка растет, земля. Ну, мне кажется, что это красивее.
Но это небезопаснее травка. Травка и
земля. Почему? Но она и мягкая земля.
Но она не мягче, чем вот эта прорезиненная штука для детей, поверьте. Лучше, чтобы была прорезиненная, если они падают.
Она стояла, знаете, уже тут сколько лет, дома, наверное, лет 30, вот, все было нормально. Никто здесь, в общем, от травку голову ничего не разбивал.
Ну, хорошо, значит, повезло, потому что бывает, что разбивает. Вас на самом деле...
Ну, честно, вот эстетически, да. Когда трава у вас, газон, это красивее выглядит.
Красивее вам, понятно, спасибо. Ну... Природу мы тоже больше как-то любим, но с точки зрения безопасности прорезиненная вот эта вот штуковина, которую я не знаю, как правильно называется, но она правда безопасней. Да, по ней даже когда ходишь, ты ж как в тапочках как-то.
Ну и мне кажется, на эту прорезиненную поверхность не так будут собачек выводить, как их выводят на газон на детских площадках, что там потом остается и...
Если честно, у меня даже есть какое-то странное вот личное замечание, что я, когда подхожу к этой детской площадке, я через нее или возле нее не прохожу. То есть из-за вот этой как раз огороженности вот этими резиновым настилом. Так, если бы там просто была трава и тропинка, там бы
ты
все
бы
ходили туда.
Бы
мне кажется, да. У нас с тобой понятно. Голосование было, давай мы его завершим, потому что новости уже скоро. 28% наших слушателей говорят, что вот меняются что-то в Москве, хорошо-то как становится. Может, и было не очень стало хорошо, а может быть, и было бы нормально, но стало еще
но
лучше.
Но остаются 72%,
которые говорят, да не надо было ничего делать, все только хуже, либо так же. Новости. Па-па-пам. 9:35. Традиционно Владимир Мокротычан здесь.
И не менее традиционно Ольга Данилевич.
Доброе утро всем тем, кто только сейчас присоединился. Тема у нас сейчас будет, анонсирую так,
мы решили, спойлер. Да, от местной повестки нашей московской перейти к международной. Жарко не только в Москве, жарко, судя по всему, сейчас и в Барселоне, потому что там продолжаются события, так или иначе, связанные с тем, что произошло 17 августа, я имею в виду теракт. Сейчас полиция Барселоны разогнала митинг противников исламизации Европы, организованный после теракта. Акция прошла на улице Рамбла в центре города. Демонстранты несли плакат со словами «Террористы здесь вам не рады. Испания христианская, а не мусульманская». Позже, я так понимаю, к этому действию присоединились местные антифашисты. То есть такой вот назрел антагонизм общественный, достаточно серьезный, в связи с тем, что произошло 17 августа. И, в общем-то, вот здесь опять мы, так сказать, сталкиваемся вот с этим традиционным вопросом относительно того, насколько рады или не рады приезжим
в Европе.
В Европе, да. И что вообще, насколько справедливо говорить о том, что, собственно, вот виноват приезжий в произошедшем, и имеет ли преступность, какую-то национальную принадлежность или конфессиальную принадлежность, или вот этот извечный вопрос.
И знаешь, еще, наверное, один вопрос, который как-то появляется у меня, например, в голове. Понятно, вся политика Евросоюза и вот эта вот толерантность пресловутая, но теперь после серии череды терактов, которые произошли на территории Европы, скажем так, можно ли было просто спокойно пропустить этот митинг? Ну, то есть понятно, что в целом политика Европейского Союза, она не предусматривает какие-то такие публичные массовые акции с настроениями против мигрантов. Но сейчас, после вот этих событий, может быть, надо было дать этим людям, как-то выплеснуть, да, свои переживания, свои, я не знаю, что.
Выпустить пар.
Да, выпустить пар просто. Потому что велика вероятность, что кто-то из этих людей может засесть дома тихо и, обидевшись на весь мир, и обидевшись сразу, разом, как это у нас часто бывает, не на конкретных каких-то боевиков там или еще кого-то, не на исламское государство, запрещенное на территории России, а на всех мусульман скопом раз, и он будет сидеть дома, ненавидеть там каких-то конкретных представителей каких-то национальностей и конфессий, опять же, и предпринимать или пытаться предпринять в будущем какие-то действия.
Ты знаешь, я не думаю, что, не поучаствовав в митинге, он как-то, что это вообще что-то изменит.
Тогда зачем митинг, если он митинг ничего не меняет?
Митинг для того, чтобы услышали людей, для этого выходят на улицы, для того, чтобы выразить свою позицию, для того, чтобы власти понимали, что есть недовольные люди, недовольные текущим положением дел, недовольные исламизацией. Если, в принципе, ты откроешь... ты не испанистка, насколько мне известно, но я, скажем так, подсчитываю испанские СМИ и читаю комментарии в Фейсбуке, в социальных сетях относительно того, что пишут люди.
Расскажи, там это, кстати, говоря, что там.
Очень многие недовольны происходящим, очень многие говорят о том, что пора это остановить, что идет исламизация, чреватая совершенно просто какими-то всплесками вот такими насилия.
Слушай, какие-то конкретные предложения звучат, в смысле, это надо пора прекратить и остановить. Как остановить? Кто-то говорит, кто-то пишет, я имею в виду вот из твоих там знакомых.
Здесь ничего нового нет. То есть, в принципе, все четко поделено на два лагеря. Те, кто говорят, что вы с ума сошли, преступность не имеет национальности, преступность не имеет религии, и что вы такое говорите, это могли сделать и каталонцы, и кто угодно, но почему-то мы не слышим, да, о том, чтобы такое делали каталонцы.
Да.
Вот, ладно. И те, кто кто категорически настроен, кто говорят, что этих людей надо депортировать, что надо перестать принимать беженцев здесь, в смысле в Европе, потому что дальше будет только хуже. Дальше будет хуже, чем даже вот сейчас,
вот
чем хуже, чем в Барселоне.
Среди, скажи откровенно, среди этих твоих знакомых каких больше?
Среди моих знакомых в Москве считаешь... испанцев больше тех, кто не склонен как-то вот говорить о депортации, еще о таких вещах, о каких-то. То есть они говорят, что они больше говорят, что нет, это никак
понятно,
не связано.
Понятно, они сами
это...
в Москве находятся, а те, которые находятся в Испании?
Те, которые находятся в Испании, нет таких у меня знакомых, все здесь
нет,
находятся.
Все здесь. Ну, всем это такая, это не совсем честная нравится. Выборка, понимаешь, они здесь находятся, поэтому было бы странно,
слушай,
если бы
они
здесь,
находятся...
находясь в другой стране, заявляли о том, что из их страны надо кого-то депортировать.
Да, ну... но они, ну, есть знакомые, которые там, знаешь, приехали год назад, но они же еще не настолько здесь прям, не настолько прижились, чтобы потерять связь с родиной и рассуждать здесь, как будто, как люди, которые находятся издалека и уже не понимают, что у них происходит на родине.
Нет, я про другое, про то, что они сами здесь, они, грубо говоря, приехали за лучшей жизнью, видимо.
Да-да-да.
Приехали
да,
сюда,
конечно.
И рассказывать, что там кто-то другой, какие-то другие граждане других стран ведут себя нехорошо как-то, и надо их оттуда выселять, это было бы странновато, согласись.
Да.
7373948, мы пытаемся с вами сейчас обсуждать как это, постэффект терактов в Испании, Барселона, как этот... Камбрильс, город, где вчера попытались устроить митинг противника исламизации, но его разогнали. 7373948. Какие все это вызывает у вас мысли? Михаил нам звонит. Да, здрасте, Михаил.
Доброе утро. Давайте мы говорим об Испании.
Да.
А почему мы не обсуждаем вопрос, что было сейчас в Дагестане? Взрыв, 2 погибших, 2 тяжело раненых. Ведь это все равно придет к нам. Это как ползущая гнида. Оттуда она поползет к нам. То есть нам надо это дело... Вы посмотрите по отчету ФСБ. ФСБ предотвратило 238 террористических актов. А они все предупреждают? Или это Филькина грамота? Давайте так, предупредить можно и предотвратить максимум 1 из 10.
А вы
почему?
Почему?
Откуда
такие цифры? Да, что у вас за статистика
не
такая?
Не понял вас.
А у вас откуда такая статистика? Максимум 1 из 10. Почему вы так решили? Почему такие
это
именно
аналитика.
Цифры?
Это аналитика.
Это аналитика ваша личная?
Аналитика ФСБ.
1 из 10 можно предотвратить. Аналитика специалистов...
Это максимум, максимум.
Я не помню такой аналитики, Михаил. Вот честно вам скажу. Ну, не помню, чтобы они такое...
Ну, давайте так вы говорите. Вот вы мне в противовес. Я не помню.
Да.
Значит, я должен вам аналогично сказать. А я не помню то, что вот вы говорите. Правильно?
Да,
ну, смотрите,
да,
хорошо.
Давайте, хорошо, так и будем говорить. Я говорю, что я не помню, потому что я читаю ежедневно новости, и я слышу, как предотвращают в том же Дагестане.
Хорошо.
Да.
Хорошо. А вы помните, сколько домов и сколько погибших взорвано в Москве?
Нет, не помню. Конкретные цифры не помню. Не скажу вам сразу. А вы вспомните?
Я вам навскидку сейчас тоже, но это больше десятка.
А зачем вы...
Ну, смотрите, вам не кажется, что вы себе противоречите? Вы говорите, что ФСБ отчиталось о предотвращенных терактах, и при этом ФСБ приводит аналитику, согласно которой можно предотвратить лишь 1 из 10 терактов.
Совершенно верно. Это не противоречит, абсолютно.
Не
я
противоречит.
Вам еще раз я вам напоминаю о взрывах в Москве, о взрывах в Дагестане, что там постоянно идет война. Мы говорим, уже 2 дня говорим об Испании. Давайте поговорим о Дагестане, о нашей стране.
Я вам очень легко объясню, почему мы говорим с вами об Испании. Потому что в Испании, это теракт, потому что в Дагестане взрывы, к сожалению моему большому, происходят чуть ли не каждую неделю.
То есть,
к огромному моему...
Привыкли.
Да, я уже привыкла, это правда.
И
я...
это нормальное явление?
Нет, конечно, не нормальное явление, но там...
Привыкла и нормально, это разные вещи.
Немножко другая история. Там, насколько я понимаю, объявляют режим контртеррористической операции, как правило, блокируют каких-то боевиков и, собственно говоря...
То есть у нас, они не... у нас идет скрытая война, правильно?
Да. Думаю, что да.
Ну, давайте, наверное, обсуждать то, что у нас в стране. Там погибло 12-15 человек.
15,
там.
15. Что значит и все?
У нас за год погибает более 200.
А давайте тогда обсуждать каждый день, сколько людей погибает у нас на дорогах.
Давайте.
Но это
нормально.
Же...
Но мы тоже это обсуждаем,
ладно, спасибо,
но мы не можем
Михаил, но мне не нравится, когда нам пытаются навязать темы. Мы обсуждаем, но не каждый день, что люди гибнут на дорогах. Мы обсуждаем и зовем сюда представителей ГИБДД, которые рассказывают, что они делают для того, чтобы не гибли. Собственно, на этой неделе у нас были новости о том, что самые смертоносные, скажем так, аварии происходят, когда люди выезжают на встречную полосу. Это чаще всего происходит. Мы
просто
не можем обсуждать это каждый день, понимаете?
Следуя этой логике, можно не обсуждать крупные авиакатастрофы, потому что все равно каждый день кто-то гибнет на дорогах.
А главное, не
дорогах.
С нами, не у нас.
Да.
Не у нас. А тут
то
мы...
есть не у нас произошло, поэтому давайте...
Перестаньте, если мы говорим об аналитике...
Мы говорим обо всем.
Давайте аналитически пытаться вот рассуждать, что происходит с Европой, потому что это тоже все равно касается нас, либо коснется. И то, что происходит в Испании, в которой, надо сказать, до 2004 года не было взрывов, не было терактов. Поэтому мы об этом говорим, потому что это необычно, мягко говоря. Это странно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Да,
Сергей Алексеевич. Мы говорим об Испании и Европе. Вот смотрите, что бросается в глаза. Абсолютная беспечность. Первое. Вот туристы свидетельствуют, вот по телевидению в открытую говорят, что никаких мер не видно. Ни рамок, ни проверки багажа. Вот, говорит, сел в самолет, все открыто, проходи. А главное, вот вы что-то можете привести пример, что в какой-то стране Европы приняли жесткие меры к мигрантам? Нет. Они думают, что вот это все будет продолжаться и закончится хорошо. Но ведь им тогда надо пройти вот через это круги ада, чтобы понять, что такое положение ненормальное. Так пусть они это и
пройдут.
Делают.
Но они уже проходят, но я думаю, что желать, конечно, такое, это может быть как-то...
Так они проходят, но выводов-то не делают. Ну, разве можно сравнить Европу с Россией? Ну, согласитесь, что у нас-то меры приняли и принимаются. Ведь даже то, что показывают, это ясно, что наша структура скрытна, но работают.
Смотрите, а вот вам...
И организационно, и агентурно.
Да, Сергей, смотрите, а вам как раз в противовес вот только что говорил Михаил, который говорил, что у нас, видимо, тоже не очень хорошо работает, раз у нас в Дагестане все взрывается.
Но, слушайте, в Дагестане все взрывается. Там раньше вообще война была. Тот район действительно опасный, но меры-то принимаются. С миграцией-то меры все равно
хорошо,
принимаются.
Хорошо, в Чечне была тоже война и пожестче, и подольше. Но там теперь не взрывают.
Правильно,
а в Дагестане
меры
взрывают.
Приняли, значит, и в Дагестане меры принимаются. Всегда один, два, три случая бывает, но там все это пресекается. Ну, Европа, вы посмотрите на нее. В Испании там, несколько лет назад там какие жертвы были. Франция, все, никаких мер против миграции. Ля-ля-ля-ля.
Ну, слушайте, ля-ля-ля-ля. У нас в Петербурге был взрыв, хотелось бы напомнить. И какие-то... Был он совершенно выходцами из Средней Азии. И, собственно, были ли приняты у нас какие-то меры? А людей там погибло едва ли меньше, чем в Барселоне.
Ну, правильно, я согласен, что и у нас было, но согласитесь, что у нас-то меры принимаются.
Спасибо. У нас меры принимаются, а там как будто бы не принимаются, считают наши слушатели. На самом деле они принимаются,
мне кажется, везде принимаются. Единственное, что Барселона, конечно, совершенно неподготовленной к этому оказалась, потому что там никогда ничего такого не было, такого масштаба.
Поэтому...
Там просто не ожидали. И, в общем, и даже если бы ожидали, я не знаю, удалось бы такое предотвратить или нет. Ну, тут может гадать до бесконечности. Но в любом случае, я думаю, что после этого какие-то меры будут приняты.
Я думаю, что они их уже принимают. Например, после теракта на набережной Ниццы и вообще вот эти вот известные всякие теракты с автомобилями по всей Европе начали массово устанавливать либо бетонные плиты
такие,
да, либо отбойники, чтобы машины не успевали набирать хотя бы скорость, когда они выезжают на какие-то улицы, прилегающие к пешеходным, или вот просто рядом с теми пешеходными улицами. Как минимум, говорить о том, что ничего не делается, это будет совсем голословно. Ну, правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, вы в эфире. Что? 7373948, вы решили разбавить все музыкой. Доброе утро, слушаем вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Дорогие товарищи, рад вас очень слышать. Вот вы знаете, вот нужно смотреть, прежде всего, кому это выгодно. Ведь вот Башар сказал, что там и делал инструмент в руках, так сказать, глобалисты. Там наш Сергун генерал, так сказать, руководитель ГРУ сказал, что и делал бы тоже на американцев. То есть, вот мне кажется, вот это волна иммиграции.
Я, простите, вас так плохо слышно, и, честно говоря, я не успеваю просто уловить суть. Ты, может
мне,
быть, ты...
мне показалось, что это выгодно американцам, но, может быть, это моя паранойя мне послышалась. Я часто слышу, что многое выгодно американцам. Я иногда с этой фразой просыпаюсь даже на устах, сам ночью вскакиваю и кричу, это выгодно американцам. Потом думаю, о чем я вообще?
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Здрасте, да. Алло.
Ой, да, скажите, а вот все вот эти участники теракта, они же прихожане эти мечети. Разве нельзя привлечь вот руководство мечети какой-то материальной хотя бы какой-то компенсации всех вот этих жертв?
Подождите.
Какая мечеть?
Подождите. Да, а каким образом? Но там же есть и другие верующие в мечети, которые ходят и которые не устраивают теракты. За что должна отвечать мечеть?
Как? Ну, в основном они прихожане мечети, в основном.
То есть вы хотите сказать, что в основном теракты устраивают мусульмане? Вы об этом?
Ну, по статистике, конечно.
Да, хорошо, но как, вы понимаете разницу, да, между мусульманами, между радикальным исламом, понимаете? Тогда за что отвечать должна мечеть? Их что, в мечети учили взрывать?
Я поняла. Да. Но руководство мечети, оно может отвечать за настрой своих прихожан? Ну, они могут там их опрашивать или как-то, ну, какие-то службы, которые знают о их намерениях.
Да. Встречный, тут... можно сразу встречный. А если вы хотя бы иногда там слышали или, может быть, вы знаете таких людей, которые отсидели в России в тюрьмах, большинство из них верующие, православные имеют верующие. Причем они очень верующими, особенно верующими становятся, когда уже находятся в закрытом пространстве. Это психологическая история, мы не будем сейчас это обсуждать. Они верующие. Должна ли ответить РПЦ за всех этих людей? Должна, ну, за то, что кто-то кого-то ограбил, кто-то кого-то убил? Ну, по аналогии...
Я понимаю. Но да. Вообще-то у них, наверное, должна быть какая-то воспитательная какая-то работа. Но, конечно, они должны за умонастроение своих прихожан как-то отвечать. Я думаю, да.
Здесь... Подожди, а как вы себе представляете? Мне просто интересно, как вы себе представляете этот ответ? И сразу, и мечеть, да, и как должны мусульмане отвечать, и как должны отвечать РПЦ?
Да, я понимаю. Нет, я не совсем знаю, какой механизм. Но вообще, конечно, они должны хотя бы участвовать. Ну, вот, хорошо, реакция мечети. Вот была на вот эти события в Барселоне? Вот какая была реакция?
Ну, вы знаете, может быть и была, может быть, мы просто о ней не знаем. Возможно, что осудили мусульманские общины то, что произошло.
Так обычно происходит. Конкретное заявление я не помню, но...
Да, я понимаю. Но материальные кого ответственность несут. Ну, конечно, они могли покачать голову.
Еще раз.
Материальные.
Как еще раз вас зовут? Простите, как вас зовут?
Наталья Сергеевна,
то есть вы вот второй раз или третий уже упоминаете материальную ответственность. Опять же, вы считаете, что материально должна, весь мусульманский мир должен отвечать за все теракты материально как-то перед всеми?
Не мусульманский мир, а прихожане, как бы руководство мечети. При чем тут мусульманский мир?
А кто это еще? Да. Ладно, спасибо большое. Ну, в общем, по аналогии, опять же, если мусульманский мир, если мечеть какая-то конкретная, если там были прихожане,
я пошел дальше. Если должна платить ближайшая к месту теракта мечеть. Вот так надо сделать. И все. Следуя этой логике. Единственное, знаешь, с чем, может быть, могу согласиться? С тем, что во время каких-то определенных служений, да, может быть, действительно имеет смысл разговаривать с людьми на эту тему и объяснять им, да, что это зло.
Угу.
Как-то популярно, на популярном языке, им доступном. Вот это, может быть, имеет смысл делать. Но по поводу материальной ответственности, ну, не знаю, это прям как-то уж очень новаторский какой-то подход, прямо скажем.
311 пишет, вы когда-нибудь у нас видели митинг мусульман против террора? Все мусульмане поддерживают этот террор. 311, это очень голословно, это неправда, и ну, не стоит так писать. Все мусульмане поддерживают террор. Точно, абсолютно неправда. 7373948. Еще один Михаил. Там был Михаил Иванович. Не получилось у меня поднять трубку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я хотел бы сказать, что ведь все мусульмане, которые, ну, сейчас в Европе, да, они же пришлые люди. И, наверное, та же самая мечеть, я вот согласен с женщиной, которая сейчас звонила. Наверное, они перед тем, как давать гражданство или вид на жительство, мечеть должна за них либо поручаться, либо какую-то брать ответственность действительно за этих своих прихожан.
Я что-то понять не могу. А вот вы в Европу, если будете переезжать, ваши знакомые, если кто-то переехал в Европу, там, не знаю, католическая церковь, если кто-то вдруг начинает вот поручаться за всех или что, почему другие правила должны быть-то?
Ну, я не буду взрывать местных жителей.
Ну, я понял. Вы имеете в виду, что взрывают в основном представители конкретной религии, да? Я правильно понимаю?
Ну, я, да, правильно понимаете.
То есть... Поэтому их церковь должна за них поручиться.
Да, изначально, когда они приезжают туда, за них должна поручиться, ну, мусульманская, да.
Ну, хорошо, гипотетически представим себе, что это так, что церковь поручила, гипотетически представим себе, что человек, за которого поручилась церковь, он все-таки совершил то, что он совершил, да, совершил террористический акт. Что, церковь закрывают после этого, что происходит?
Нет, не церковь закрывают. Я думаю, у них там есть родственники, кто-то еще, они же не по одному приезжают.
И значит, коллективная ответственность?
Видимо, да. Ведь, по-моему, я не буду утверждать, по-моему, в Чечне или где-то еще же сделали, что родственники террористов отвечают за действия своих.
А церковь-то, ну, хорошо, а церковь-то все равно тогда при чем?
А тут будет церковь отвечать, или как?
Ну, я немного по-другому, ну, изначально моя мысль была, что изначально перед тем, как давать гражданство или вид на жительство, то есть должна отфильтровывать своих прихожан, мусульманская там община.
Ну вот вам Владимир и говорит, вот заработает тот механизм, предложенный вами. Церковь там, допустим...
Ну, будет мечеть, ставить галочки.
Да, ставит галочки. Этому можно дать, этому, наверное, не стоит. Дальше получается. Наверное, стечение обстоятельств. Теракт происходит. И что?
Высылать всех родственников обратно, откуда приехали.
Высылать своих родственников. Боюсь, что так произойдет даже без учета мечети. Спасибо.
Ну да.
Скорее всего. Может быть, это не будет публично.
Я не знаю, что должно произойти, чтобы европейские политики пришли к такому решению. Честно говоря, вот сейчас, на данном этапе, даже с тем, что происходит, я себе просто не могу этого представить. Ты можешь себе представить, чтобы была коллективная ответственность и родственников депортировали?
Нет, не могу и не хочу представлять, потому что хочется верить, что мы развиваемся, а не возвращаемся в незапамятные времена в этом смысле. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Александр. Вот хотел немножко внести какую-то адекватность во все звонки, которые к вам поступают.
Давайте попробуем.
То, что все вот эти вот запугивания, то, что как раз-таки вот высылать, депортировать, как раз-таки на то и нацелены сами эти теракты. Вот, ну что, мне кажется, в России как раз-таки все эти террористы не идут, потому что у нас как бы и так власть нас пугает всем этим. И как бы мы и так запуганы, они нас жалеют. И все эти вот меры по поводу высылания и всего прочего, проверки, как раз-таки наоборот, только вот запугивают обычных самых людей, которые переселяют от плохой жизни. Все вот эти вот террористы, все эти прочие, они чаще всего, ну, так сказать, ну, только-только приехали, либо уже которые вот в Сирию там и все прочие эти места откатались, научились всему этому. Большинство обычных вот граждан в России всего этого не хотят. И они больше всего как раз таки после этих терактов, как раз таки вот становятся жертвами, потому что против них все начинают все кучу заводить, все прочее.
Простите, вас так становится плохо слышно, к сожалению, да, но смысл вашу позицию мы вообще уловили. Вы не считаете виновными всех сразу. Ну, в общем, мне кажется, в принципе, это не самый правильный подход, о чем бы ни шла речь, когда говорят, что там все мусульмане, там все верующие, все там, не знаю, неверующие, все русские, все нерусские, что-нибудь про все это... Ну, всегда какая-то неправильная история.
Ну да, но видишь, эта позиция произрастает из того, что в большинстве, скажем так, случаев, да, во всяком случае, известных средств массовой информации, такого рода преступления совершаются представителями одной религии. Отсюда и получается вот эта генерализация. То есть это же не совершают буддисты, да, или кришнаиты, или еще кто-то. Всегда почему-то исламский фундаментализм.
Почему всегда-то?
Поэтому, ну, ты, ребят, много знаешь вот терактов, как... чтобы...
Как человек из Беларуси, я могу тебе сказать, что там последние все нападения, теракты и все остальное устраивали сами белорусы. Поэтому я всегда против всяких... Всегда это представители...
Ну, у вас там...
Что
у вас
там?
У вас там мусульман не столько, сколько здесь.
Ну,
нет?
Есть... Это тоже
я
вопрос,
тебе говорю
говоря,
с точки зрения, это, я это тебе вопрос? Говорю с точки зрения наших слушателей, я тебе не говорю, как словно это
думаешь?
Моя позиция.
Ладно, тогда договорились.
У нас есть
еще маленькое сообщение, наверное, в связи с терактами в Барселоне. Во-первых, там пропал мальчик из Австралии, 7-летний. Его мама сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Мальчик пропал, власти Австралии подтвердили, что ребенка нет. 7 лет человеку, ужасно вообще просто. Я даже себе с трудом могу представить. И еще одно сообщение о Финляндии, где неизвестный мужчина, непонятно пока, кто именно этот мужчина, хотя он госпитализирован сам, напал в городе Турку на людей, нападал с ножом. Там есть убитые, двое убитых и 8 пострадавших, но пока полиция официально не называет это ни терактом, просто пока не характеризует. Говорит, разберемся. Часам к 2 сегодня они собираются провести пресс-конференцию и там уже более-менее разъяснить, что это было. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 19 августа. Здрасте всем. Владимир Мокрытычан в студии.
Ольга Данилевич рядом со мной.
У нас до новостей было обсуждение терактов в Испании, но даже не самих терактов, а скорее реакции на эти теракты и реакции на последние какие-то атаки на территории Евросоюза. И у нас один из слушателей подкинул такую мысль, идею о том, что мечети должны нести какую-то ответственность за людей, мигрантов, которые на территории других стран, не своих стран, устраивают какие бы то ни было атаки. Эту идею, я смотрю, активно подхватили.
Да, слушатели, судя по всему, то есть вот пишет 888-й, социализация через уважаемый им институт, мечеть, это правильно, рублем наказывать общину, ситуация выходит за рамки нормы. Ему вторит 709-й, который говорит, что отвечать должна местная община, а церковь влиять духовно.
Великий немой считает тоже, что нужно штрафовать церковь и мечети за какие-то нарушения и противоправные действия прихожан. Массимо Че пишет, в Финляндии люди напряжены и, в принципе, против исламизации, но в то же время понимают, что законы квоты не отменить. Как бороться, нет понимания. Кто-то у нас, Григорий СПБ, напоминает, что Испания 800 лет была мусульманской страной. Говорит, чтобы мы не забывали это.
Андрей Плюшкин, смотри, пишет, что нельзя верить словам родственников террористов, тем более в Коране разрешено обманывать в таких вот случаях. Ну вот это вопрос интересный. Люди, которые совершают теракт, да, вот, например, мы помним вот эти вот всякие истории показательные в Чечне, когда наказывали родственников террористов. Да. Я не думаю, что террористы перед тем, как что-то вот... во-первых, делятся, во-вторых, неужели они не понимают, что ждет их родственников, если все вскроется? А все,
ну, знаете,
как правило,
сейчас как
статистика
раз
показывает, что вскрывается.
Да, тема обсуждения родственников еще и актуальна же как раз именно на событиях в Испании, потому что вот этот подросток 17-летний, который арендовал 2 грузовика на имя своего брата, брат, во-первых, насколько я понимаю, не знал, и брат пришел с повинной в полицию рассказать о том, что у него украли паспорт. Мы не знаем, может быть, брат был в курсе на самом деле, но пока это выглядит так, как будто брат действительно был не в курсе. Еще одно сообщение, Эдем пишет, работал в Германии 7 лет, очень много турков и арабов, иногда в некоторых районах казалось, что я в Хургаде, а не во Франкфурте, а они немцев ненавидят, пишет Эдем. Продолжая тему... Не терроризма, какую тему, как ее правильно обозвать?
Тему, наверное, противостояния терроризму.
Противостояние, да. Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами. Израильская компания «Калибер 3», кажется, организует курсы специальной подготовки. Лагерь специально расположен в 24 километрах к югу от Иерусалима на территории одного из израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Там в основном обучают путешественников стрельбе из автомата и снайперских винтовок. Отдыхающих инструктируют ветеран армии Израиля, не один, а несколько. Но среди других каких-то занятий, кроме стрельбы, там есть приемы крафмаги, это разработанная в Израиле военная система рукопашного боя и какие-то другие вот всякие способы, как бороться, как противостоять. Курсы против...
Для туристов, против терроризма, с использованием снайперских винтовок. То есть я приехал отдохнуть в Израиль, например, со снайперской винтовкой. Обычное дело.
Я всегда так приезжаю, да?
Да, и...
Нет, ну я думаю, что все-таки винтовку там выдают. Тут интереснее, что, в принципе, сами курсы есть организованные. Насколько они смогут тебе помочь, неизвестно пока, потому что у нас нет таких людей, которые прошли вот курс молодого бойца в Израиль. Тем не менее, вы бы, если бы что-то подобное появилось где-то, не знаю, в Подмосковье, вам было бы это интересно. Причем тут же еще важно...
Именно в плане
у нас...
противостояния терроризму интересно, а не в плане того, чтобы пострелять из чего-то, побегать, попрыгать.
Причем пострелять,
подобное.
Вероятно, вам тут не дадут, вероятно, но не факт. Но вот какая-то рукопашная, там, не знаю, борьба особая, какие-то... Тут еще есть вот что, сейчас, наверное, найду эту фразу. Нет, потерял.
Наша цель не научить вас стрелять, а позволить понять, что мы в Израиле делаем все для борьбы с терроризмом.
А вот, кроме того, для клиентов разыгрывают ситуацию с обезвреживанием террориста на импровизированном рынке. При этом туристы сами могут принять участие в этой симуляции, помогая выследить экстремиста, якобы экстремиста. То есть это все такой какой-то квест, игрулик пока как-то это так выглядит. Но, может быть, мы с тобой неправильно оцениваем все. Курсы. Появились бы такие курсы, скажем, в Подмосковье. Вам это было бы интересно, и, опять же, у нас, к сожалению, нет информации, сколько стоят подобные курсы.
Да есть ли вообще в них смысл?
И
вот
есть ли вообще, да, в них смысл? Вам это интересно или неинтересно? 7373-948, вы бы пошли на такие курсы или нет? Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте,
приемник, пожалуйста, сразу.
Я хотела бы сказать... Это все следствие, курсы, там, 5-10. А вы не понимаете, что есть кукловоды, и кукловоды эти офицеры Ирака, которые вы бомбили, между прочим, так, на секундочку, американцы. И эти офицеры очень-очень знающие, они этим занимаются с самого начала. Следующий – Ливия, Каддафи. И вы думаете, это все просто так? Они готовят людей, и это месть, месть. Вот причина. А вы обсуждаете следствие.
То есть вы полагаете, что лагерь создан специально для того, чтобы не просто противостоять терроризму и защищаться, а чтобы нападать?
Лагерь. Это следствие. Вы обсуждаете следствие. А вы...
Да, и мы хотим обсуждать следствие. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, я бы не пошел бы на эти курсы. Ну, нужно просто своевременно сообщать о всех подозрительных людях. Вот, а задерживать должны уже специалисты, а не простые граждане.
Это
но
хорошая
вы
идея,
согласны
кстати.
С тем, что подозрительные люди далеко не всегда ведут себя подозрительно?
Понятно. Я, да. Ну и что?
Но все равно,
Из-за этого не надо сообщать?
Нет, конечно, надо сообщать. Никто не говорит, что не надо сообщать. Мы сейчас говорим о том, что имело бы смысл делать курсы уже для вот таких ситуаций.
Нет,
каких-то
не надо,
нестандартных.
Это не надо делать.
Когда уже случилось.
А почему вы говорите ни в коем случае?
Нужно просто сообщать в полицию о подозрительных людях.
А почему ни в коем случае? Что вы видите под этим?
Ну, а к чему это?
Ну, а если случилось уже, вот случилось, вы увидели такое?
Если случилось, то уже поздно что-то делать, если случилось.
То есть не противостоять этому, просто смотреть, как происходит?
Ну, что значит не противостоять? Я вам говорю, сообщать о подозрительных людях в милицию.
Понятно.
Понятно, да, спасибо. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Ну, на этих курсах вас вряд ли кто-то научит стрелять за 2 дня, вряд ли вас научат там рукопашному бою и так далее.
Угу. Там не 2 дня, просто... там вам 2 месяца, по-моему.
За месяц вас тоже, если вы не умеете, не владеете рукопашным боем, вас и за месяц никто не научит. Просто это делается для того, чтобы повысить вашу бдительность, чтобы вы могли отличить одного от другого. Чтобы, если у вас там попал вам в руки там случайно автомат, чтобы вы понимали, что это автомат, а не палка, и могли хоть как-то там выстрелить в кого-то и так далее. Ну, не более того.
Это хорошо или нет? Это нужно?
Ну, скорее всего, конечно, хорошо. Если вы там, ну, оказались в заложниках в каком-то здании, да, и у вас случайно там огнестрельное оружие, вы же, если его никогда в руках не держали, вы не поймете, как им пользоваться, к примеру.
Но здесь же важно, здесь, ну да, здесь, но вы согласитесь, что помимо навыков, наверное, здесь важно еще и хладнокровие все-таки.
Ну, правильно, вас и этому будут примерно учить, но если вам будет проще, понимаете?
Смотрите, ну, все это можно было бы обозвать просто, там, не знаю, курс самообороны, но они называют это официально борьбой с терроризмом, то есть курс по обучению борьбы с терроризмом. И в этом...
Курсов обучения с терроризмом не так много. Поэтому люди потянутся больше к борьбе с терроризмом, чем на курсы просто самообороны.
Смотрите, вот здесь меня лично интересует абзац как в новости, где говорится, что перед клиентами будут разыгрывать ситуацию с обезвреживанием террориста на рынке. И можно будет дать этим же клиентам самим выследить экстремиста. Вот эти навыки, они нужны?
Ну, в общем-то, да, конечно. Почему же нет?
То есть я просто себе пытаюсь представить. Пригодится. Я на рынке, какой-то подозрительный там человек, и я там хожу, значит, его выслеживаю.
Тут он распахивает плащ,
нет,
что-то кричит.
Вы не ходите, нет, подождите, вы не ходите. Когда уже кричит, это уже поздно.
Не кричит. Он пока еще под видом, бормочет. Не знаю, там продавца апельсинов, допустим, там работает.
Вы поскольку там чему-то вас хотя бы научили на этих курсах, вы можете сотруднику там безопасности, там полиции, там, не знаю, там спецподразделений какого-то, и сказать вот так-то, вот в общем, мне кажется, подозрительным.
Это хорошо, если рядом сотрудник полиции оказался. Это хорошо, если сразу сняли трубку.
Хорошо. Значит, если нет сотрудника полиции, вы, по крайней мере, видите, как вас учили, что вот этот человек подозрительный, вы вовремя спасете свою жизнь, уйдете оттуда.
Скажите мне, пожалуйста, вот лично вы бы пошли на такие курсы?
Ну, это все зависит от стоимости данного мероприятия.
Хорошо, сколько должны стоить такие курсы, чтобы вы на них пошли? Предел.
Месячное обучение, там, ну, я думаю, что там, 30-50 тысяч, если там со стрельбой из оружия, там, действительно, там, какие-то минимальные обучения рукопашному бою и так далее, ну, почему нет?
Ну, вы пошли, да?
За 30-50 тысяч.
Ну, мне это уже, в общем-то, не нужно, но...
Вот есть
вы уже
ощущение.
Тертый
да.
калач.
Кажется, что вы уже...
Мне это, в общем-то, не нужно, но я думаю, что да, там, друзьям бы порекомендовал. Но я бы сначала посмотрел, что там происходит, хотя бы, ну, какое-то там, два занятия, там, например, бесплатных. Я бы вот хотел, посмотрел, что происходит. И тогда сказал ребятам, там, да, вот, кто не знает, сходите, там, да, это действительно, там, чему-то там учат вас...
Ну,
вам помогут.
А у вас нет опыта работы в каких-нибудь спецслужбах? Потому что, правда, такое ощущение, что оно есть.
А вы зачем интересуетесь, Оленька?
Ну, серьезно.
Нет, в спецслужбах нет.
Что-то вы задумались.
Ладно, спасибо большое. Есть ли среди наших слушателей еще люди, которые готовы были бы какую-то сумму определенную заплатить и вот пройти вот эти курсы по подготовке?
Ты бы прошла такие курсы, вот скажи?
Нет.
Я бы тоже нет, а ты почему нет?
Я бы не прошла, потому что мне кажется, что меня это не спасет, я по себе очень...
Ты испугаешься, сядешь на пенек и заплачешь,
да,
уронив автомат.
Ну, примерно так, да.
Понятно. А я думаю,
я буду ждать, когда выйдет какой-нибудь сильный мужчина и начнет меня защищать.
А я, знаешь, почему бы не пошел? Потому что я думаю, что такие штуки, их надо поддерживать все время. То есть, если ты пошел обучаться, тебе постоянно надо на это ходить, потому что ты потеряешь просто навыки. Ну, ты там, например, первую неделю ты будешь помнить, да, как надо прицеливаться, как надо сделать то, как надо сделать это, но потом, через год, ты уже не вспомнишь, что тебе на этих курсах говорили, тем более, когда, не приди Господи, произойдет.
А еще, знаешь, мне кажется, что какое может быть следствие от этих курсов? Я начну быть супер подозрительной. Я начну просто в каждом продавце...
Всех мочить.
В каждом продавце, да, какого-нибудь потенциального террориста. 7373948. Но мы сейчас, конечно, неправильно это сделали, что мы с тобой это обсудили. Надо было сначала слушателей спросить. Но вдруг это никак на вас не повлияло. 7373948.
Да.
Алло, здравствуйте. Алло. Не надо молчать. 7373948. Не будьте такими стеснительными. Доброе утро.
Ой, опять.
Да что ж такое? Нам песни прям ставят и ставят.
Диджей какой-то.
7373948. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Угу. Вы бы пошли на курсы?
Нет, я бы не пошел. Я считаю, что эти курсы будут мешать. Человека невозможно обучить за такой короткий промежуток времени. Он будет только мешать спецслужбам, создавать неудобства. И приведет это к большим жертвам. Меня Сергей зовут.
Угу.
А борьба с терроризмом,
А как бы этот человек мешал спецслужбам? Я что-то...
Ну, я примерно догадываюсь, о чем речь.
При освобождении заложников...
Да-да-да.
А.
Просто будут создаваться ненужные помехи, ненужные там стрельба в кого-то, непонятно, куда он попадет еще. Вот. Второе. По борьбе с терроризмом. Как известно, мусульманский мир очень хорошо развит стадный рефлекс. Они живут общно. Вот за совершение. Они, в принципе, всех какой-то там... Общим не принадлежат. Нужно начинать с общим. Вот парочку их отправили бы обратно. Депортировали. Что-то наказали. Поверьте, они бы сами друг друга рвать начали. Кадыров знает, что делает. Он с этого и начал. С родственников. Поверьте мне, они к родственникам тоже относятся хорошо друг к другу. Поэтому... Подобное наказание.
Все, я поняла. У вас другая система борьбы с терроризмом, и это точно не курсы, не то, что предлагают в Израиле уже на какой-то коммерческой основе. А, конечно, необходимо делать такие курсы, это нужно всему обществу, пишет 135-й. Александра пишет, прошла бы, девушке это обязательно нужно, мужчин, помогающих, уже мало. Александра, давайте будем надеяться на лучшее. Ну что же вы. А, мало того, что ИГИЛ создан... И финансируется Америкой, у вас трипология, пишет Таня. Да. Ну, что скажешь? Да.
Стреляй первым, потом разберемся, пишет Великий Немой. Ну, вот оно вот так и может получиться, как говорил слушатель предыдущий, что просто вот этот вот героизм, он может вылиться в большее, да, какое-то число жертв.
Давай про героизм уже через парочку секунд. Па-па-пам, супруги на западе Москвы обезвредили грабителя и заперли его на балконе квартиры до приезда полиции. Вот мне кажется, так. В этом заголовке есть все, и больше, в общем, можно ничего не говорить, но все-таки, наверное, немножко расширим. В полицию обратились 49-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на балконе своей квартиры на улице Барвихинской она вместе с мужем удерживает грабителя. Она сообщила в полицию, что удерживает грабителя. Ты просто представь себя на месте человека, дежурного столичного управления МВД.
Звонит женщина и говорит.
Дежурный там какой-то, да? И говорит, здравствуйте, я там, Светлана Семеновна, допустим, я удерживаю в своей квартире вооруженного грабителя. Вот. Что бы ты... Мне кажется, что я, конечно, не работала никогда в органах, но я бы засомневалась немножечко.
Я, наверное, должна была... Нет, ну а как же вот это в горящую избу войдет?
Нет, я бы засомневалась, я подумала бы, что арестует. Меня разыгрывают, поэтому мне пришлось бы задать 1 000 000 вопросов, чтобы убедиться в том, что это действительно так. Но это оказалось действительно так. Женщина пояснила, что ночью вместе с мужем легла спать, окно на балконе первого этажа оставила открытым. Еще не уснув, заявительница увидела на балконе человеческую тень, после чего разбудила супруга. Дальше супруг вступает.
Супруг вскочил, выключил свет. Супруги увидели, что на балконе стоит незнакомый гражданин, держащий в одной руке принадлежащие им, в смысле супругам, вещи, а в другой – нож. Незнакомец попытался сбежать, однако супруги обезвредили его, удерживали на балконе до прибытия полицейских. То есть они увидели нож у него, и да. Это их не остановило. Их это не остановило. То есть, вот это... Может быть, это дорогой был японский керамический нож. Они закричали, да что ж ты делаешь?
Нож-то оставь.
Нож-то оставь. Ну ладно, забирай там, я не знаю, румынский гарнитур. Он еще бабушке принадлежал. Но нож, простите, вы не получите.
Мне вот эта вот фраза, я непонятно. Они легли спать уже, все. Тот резко вскочил и выключил свет. Они пришли...
Чтобы разглядеть его. Чтобы в темноте...
Выключил.
Да. Да-да-да-да-да, чтобы лучше почему? Его было видно. Если бы они включили... А, то есть они спали со
они
светом.
Они спали... То есть люди как бы... Я так делаю вывод, да? Люди немножечко не самые смелые, они спят со светом.
Со светом спят, а грабитель-то каков?
Но грабители не испугались.
Да, нет, а грабитель каков? Он полез ночью в квартиру, в которой горит свет. Как и тебе-то это вообще? Это нормальная история. То есть он стоял, разглядывал дом, думает, кому бы залить? О, вот тут свет, горит, лучше будет видно, чего брать.
Вдруг там еще супом можно будет. Там, ну, вдруг там еще ужинают.
Ты знаешь, что у моей... рассказывал я тебе эту историю пару-тройку лет назад. У моей подруги, как говорят в хороших домах, выставили хату. к ней залезли в орган. Мало того, что они всю ночь ломились, они стучали молотками, никто не выходил. Все думали, видимо, что это программа реновации, не знаю, что там всю ночь грохотали. Знаешь, что они украли? Что? Они не тронули мобильные телефоны, они не тронули какие-то там вещи дорогие. Они украли одно дорогое кольцо, это правда, и 6 сырников на сковородке. Они полночи бились, выламывали эту дверь. То есть, первое, никто не выходил, второе, они взяли 6 сырников. Ты представляешь степень голода какая?
Боже, бедный. Недавно была новость, я забыла, где-то в регионах мужчина разбил стекло в ларьке.
Да.
Похитил там что-то мороженку, что ли, жвачку.
Или хот-дог. По-моему, мы с тобой тоже это обсуждали, кстати.
В общем, вот он, героизм, он где-то рядом. Женщина, мужчина, москвичи задержали грабителя, который ворвался в их квартиру. Забрал какие-то вещи, но не успел их вынести. Уже как бы похитил, но не до конца. Оказалось, что злоумышленник – это 34-летний приезжий из Оренбургской области, имеющий судимости за незаконное проникновение в жилище и хранение наркотиков.
Ну, все, пазл сложился.
Против мужчины завели уголовное дело, но и вот эта вот ситуация со Светом мне, конечно, непонятна.
Мне интересно, вот у нас кто-нибудь из тех, кто слушает нас внимательно, попадали в такие ситуации? Не в смысле, как преступники? Хотя, кстати, тоже интересно.
Сейчас кто-то начнет прерывать.
Да, сейчас начнут звонить. Помню, из мест там, лишения свободы.
Да, помните, 10 лет назад, помнится, я там пытался одну
квартиру. Кто-нибудь из вас задерживал преступников? Вот расскажите, прям
задерживали
прям вот
ли вы преступников?
Своими руками.
Да что уж там, мы все равно никому не скажем. Был ли грешок у вас на совести? Может, вы пытались где-то что-то своровать посерьезке? Так, чтобы с уголовным преступлением.
Ну, вообще, вот эта вся история с мужчиной на балконе, которого приняли за грабителя. Слушай, тут можешь расфантазироваться, конечно.
У нас люди есть уже, которые звонят, и прости, конечно, но
давай,
вдруг
давай,
это
давай,
как
давай,
раз
давай, скорее
кто-то. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Нет, это какое-то наваждение
этот
просто.
Этот диск-жокей уже как бы нам не в первый раз звонит. Да, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Был такой случай в моей жизни один раз, когда я задерживал преступника. А в селе, в котором я живу, моя тетушка на зиму уезжала в город, а дом оставался под нашим присмотром. Так вот, в него забрался гражданин, который собирал, когда мы его застали на месте преступления, посуду алюминиевую, другие металлические предметы, видимо, для того, чтобы их сдать. А вызвали мы полицию, полиция приехала, и каково было наше удивление, когда, так сказать, они отвезли его на небольшое расстояние, вытолкали из машины, выгнали, и ничем, так сказать, это дело не закончилось.
Какие новые методы борьбы с преступностью?
Может, они своего опознали?
Не думаю, что это был бомж, чтобы они своего опознали.
Ну, может, разжаловали в бомжи.
Думаете, разжал?
За коррупцию. Всякое бывает.
Чтобы полицейским были нужны алюминиевые кастрюли?
Ой, знаете, полицейский полицейскому рознь. При всем уважении.
Спасибо большое. К соседке на второй этаж залез гад. Она выскочила и закрыла дверь снаружи. Народ ждал клиента под окном. Полиция ехала час, но скрутили, великий немой пишет. История 431-го мне нравится. Или 431-й? Вскрыли дачу, украли мелочи, но покормили кота. Хорошие. 7373948, вы задерживали грабителей. Здравствуйте.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Приемник, пожалуйста, сразу. Выключайте,
да,
выключайте. Выключайте приемник, пожалуйста, мы оглохнем здесь, я вас очень прошу.
Да-да, в моей жизни тоже был такой случай. Мы с товарищем сидели на лавочке, он пил пиво, а я не пил вообще. И сидел, и где-то за спиной, наверное, в метрах, ну, 20, крик такой, женщина, помогите. Ну, я снялся с якоря, а у нее вырвали сумочку. Я почти его догнал. Он же со спины видел, там такой он некрепкий азиатик. И у меня нога попадает на бордюр. И как у меня голеностоп сыграл, и все. Я его только успел за сумку его схватить. Сумку, правда, вырвал. Ну, потом я уже, конечно, не герой, и отдал.
Нет, вы же подумаешь, голеностоп вывернули. Вы все равно герой, сумку-то вырвали, все в порядке.
Да, сумку вырвал, и попала у меня нога на бордюр.
Вот этот новый, который собянинский уже бордюр.
Добротный уже такой, да. Спасибо большое, спасибо.
Ну вот. Еще один противник реновации.
Ничего особенного. Мой папа точно так же в моем детстве обезвредил грабителя на балконе и закрыл его на балконе. Мама удерживала форточку, потому что он ломился. Мы были детьми, очень тогда испугались. Приехала бригада с касками и автоматами и арестовала. С касками и автоматами прям?
Ну да, а чего такого с касками?
Они...
Ну а вдруг он из форточки вывалится на голову, и что будет тогда? Слушай, я себе представляю, я просто вот, я сразу все визуализирую, ты представляешь себе, вот лезет в форточку, а его женщина отгоняет мухобойкой, и едет бригада с касками, автоматами.
Наперевес. Не, мне больше всего нравится вот эта вот история с грабителями, которые кота покормили. Которые мелочи забрали, прям... покормили кота. 7373948, давайте еще один звонок, маленький, короткий, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте. Вы задерживали грабителя. 20 секунд у вас.
Нет, вопрос. На первом этаже балконов не бывает. Раз.
Бывает.
А если даже
бывает.
Балкон, вопрос, как можно там кого-то удержать?
Просто...
Как можно там удержать? Да?
Слушайте, уговорами, сладостями можно.
А, ну вот если да, конечно, чего-то лучшего. Понятно?
То есть вы не верите в эту новость, но на первом этаже, во-первых, бывают балконы, во-вторых, если они его там связали, как-то скрутили, а, видимо, так и произошло, раз у человека отобрали нож и вещи свои.
Ну, тут очень все действительно странно. Горел свет, балкон первого этажа.
Главное, что люди теперь будут...
Может, это все-таки не грабитель был? А какой-то другой мужчина, который обычно на балконе прячется.
Но смущает то, что люди спят со светом, но грабители задерживают посреди ночи. 10:30 новости. Та-та-там.
10:35, и рядом со мной по-прежнему Ольга Данилевич.
Да, я по-прежнему нахожусь рядом с Владимиром Мукартычаном. Это правда. Доброе утро всем тем, кто только сейчас присоединился, или те, кто присоединились раньше, но все равно доброе утро.
Новость, которую ждали все. Дональда Трампа предложили отправить к психиатру.
Я не ждала этого. Вот почему ты так
ждал.
Говоришь?
Нет, я не говорю, что я не говорю, что мы этого хотим. Мы, может быть, этого совершенно не хотим. Но где-то в глубине души, наверное, многие подозревали, что этим все может закончиться.
Ну, может
нет?
Быть, да.
Ты нет, не допускал? Тебе не казалось ничего странным в поведении президента Соединенных Штатов?
Да, только в такие же моменты, как в какие ты обычно ночью просыпался и говорил во всем виноват.
Со мной это все понятно. Но я еще не президент Америки.
Но это тоже странновато, ты знаешь.
Да, парадоксальная ситуация. Член Палаты представителей США Зо Лофгрен внесла в Конгресс проект резолюции, предписывающий отправку президента страны Дональда Трампа на медицинскую и психиатрическую экспертизы. Лофгрен указал, что, по ее мнению, у Трампа могут обнаружить начальную стадию слабоумия. Я не знаю, насколько Лофгрен специалист в этих вопросах. Я знаю только, что она от демократической партии, поэтому я не удивлен. Вообще, слушай, интересная история. Беспрецедентное давление оказывают на президента США. Я думаю, мы все с этим согласимся.
Да.
Он вынужден принимать решения, которые ему самому не нравятся. А вопреки, да, тому, что он говорил в своих предвыборных речах, ну, это правда, и, мне кажется, иллюзий по этому поводу никто не питал.
Ты думаешь, из-за давления он ведет себя иногда настолько странно,
Я думаю, что да, потому что на него давят со всех сторон, ему приходится делать что-то вопреки тому, о чем он говорил, и поэтому, возможно, складывается впечатление, что он не в себе. Интересную карту разыгрывают американские товарищи. Неоднократно в редакции высказывалось у нас мнение относительно того, что я не могу. Я не могу больше сдерживаться, я расскажу. Высказывалось мнение о том, что его ждет импичмент. Что Трампа ждет импичмент. Многие говорят об этом. Но повод, согласитесь, весьма любопытный.
Если действительно что-то получится у Зо Лофгрен, да? Так правильно ее произносить?
Да, 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 да.
То причина для импичмента будет действительно там необычной.
Там есть такая 25-я поправка Конституции, которая определяет порядок установления временной недееспособности президента. Это когда вице-президент действует как исполняющий обязанности президента. Я так понимаю, что это вот один из случаев как раз временной недееспособности президента, если экспертиза выявит у него вот эту вот... Прости, господи, начальную стадию слабоумия, может, и не начальную.
Даже в случае, если, что мы пока не очень допускаем, у Трампа найдут-таки какую-то там начальную стадию слабоумия или еще что-нибудь, что позволит отстранить его от власти. Подожди секундочку. Зо Лофгрен на этом не остановится. Так-то обязанности президента перейдут к вице-президенту, но Зо Лофгрен сразу говорит, надо и Пенса проверить.
Да, что-то, по-моему, похожее она... поведение.
Вот, она говорит, Майк Пенс что-то тоже себя странновато ведет. Вот этим мы не... Мы... Слушай, ты говоришь, ну, что мы этого что-то... ожидали, а мне кажется, что мы все-таки не ожидали, что так обернется.
А меня удивляет, уровне... почему раньше никто это не предложил.
На но уровне же... разговорчиков, да, но это член палаты представителей США. Это на секундочку уже человек там во власти. Это да. Не просто какая-нибудь тетя неизвестная вдруг
так
говорит.
Так это система сдержек и противовесов в действии. Вот тебе, пожалуйста.
Это какое-то продолжение давления на президента США? Он же вроде уже на все уступки, на которые можно, пошел. Санкции против России и Ирана он ввел. Что еще? Где еще надо было на него надавить? Ну, что еще не проходило?
Его будут добивать. Я тебе...
Думаешь, вот, они не остановятся,
они
пока
не
его
остановятся,
не свергнут?
Пока его в смирительной рубашке не увидят, они не остановятся.
Даже так? Ну, конечно. То есть, если он оставит пост президента, они все равно не остановятся, пока он не окажется где-нибудь?
Ну, я не думаю, что если он что-то... Ну, понимаешь, как-то им главное сейчас его убрать от власти.
Ну вот я про это и говорю, ты
а
мне
что
говоришь
дальше?
Сразу про смирительную...
Слушай, ну так далеко я не могу зайти. Я говорю в каком-то метафорическом смысле
учитывая,
в смирительной рубашке.
Что, несмотря на то, что...
По сути, отстранение от власти.
Несмотря на то, что сейчас всей компании Трампа владеют так или иначе его там, дочери, жена, зятья, все равно же он имеет ко всему этому дело. И если он закончит с президентской карьерой, он вернется в бизнес. Вот у меня сейчас складывается такое ощущение, что ты думаешь, будто бы американские представители власти не остановятся на том, чтобы свергнуть его, но еще и...
Нет, я имею в виду, не остановятся, пока не свергнут его, вот что я имею.
Вот, поняла.
А дальше он, ну,
пока у нас
будет.
С Владимиром Мкрытчяном идут глубочайшие рассуждения и глубочайший анализ ситуации в Соединенных Штатах Америки и о месте там президента, собственно, Соединенных Штатов, Дональда Трампа, его... физическом здоровье, психическом здоровье. Вы можете присоединяться к этой увлекательной беседе 7373948, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, и твиттер говорит МСК. Что думаете вы по поводу Трампа? Действительно ли это давление? И на этот раз что хотят, чего хотят добиться представители Конгресса, например? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здрасте, палата ребята, представителей.
Здравствуйте.
Да, это Дмитрий из Москвы. Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле это все большое шоу. Вот, и на самом деле Трамп, он уже тем, что он бодался с Хиллари, победил.
Угу.
А все остальное ему идет в плюс. Посмотрите, как он поднял их экономику, там рейтинги, все прочее. Ну, своя империя, это понятно.
Подождите, вот, какие рейтинги он поднял?
Ребята, экономические рейтинги своей страны. Я сейчас не могу этого углубляться, но когда он уже стал президентом, то там акции и прочее уже возросли. Вот. И вообще, я думаю, что на самом деле он очень довольно хитрый, верткий тип, он там их всех перемелет и будет одним из лучших руководителей страны, и два срока он отсидит своих.
Скажите вопрос просто, а почему в таком случае опросы показывают вообще антирекордные рейтинги популярности, вообще беспрецедентные, ни у одного руководителя государства США таких не было рейтингов, как у Дональда Трампа, и они падают?
Приемник, выключайте, потому что что-то он каким-то прям глошит нас.
Вот сейчас нормально идет?
Да, получше.
Да. Ну вот, ребят, я думаю, что на самом деле, если соблюдать их американские законы, то все эти рейтинги на самом деле ничего не стоят. Вот, все будет по закону. Вот, а обязаны они его 4 года терпеть, а потом он еще выиграет. Вот. А то, что именно сами рейтинги, ну так мозги людям им полоскали так, если вы... Помните, несколько лет назад у них в Голливуде были фильмы фантастические, якобы про инопланетян. Там так люди стали уже и реально инопланетян пугаться. Это промывка мозгов. А он отсидит еще и будет лучшим руководителем.
Понятно, вот. Спасибо. Ясно. У нас тоже писали про инопланетян, но что-то же с нами ничего вроде такого не произошло.
Это с тобой
братья
не произошло.
Братья Стругацкие вот писали, но вроде как-то ничего не случилось с нами. В Госдуму без справочек не пускать. Григорий СПБ, продолжая вот эту вот инициативу The Lofgren, говорит, что надо и у нас такое ввести. И вообще надо во власть человека пускать исключительно после медицинского обследования на психическое состояние здоровья. В смысле.
А ты думаешь, этого не было? Кстати, не знаю эту процедуру. Может быть, нам кто-нибудь расскажет? Кто-нибудь... проходили.
Вы
были когда-нибудь президентом США? Если у нас среди слушателей есть бывший президент США, пускай нам дозвонится.
Позвоните нам, пожалуйста, расскажите, как часто вам приходится подтверждать свое психическое здоровье? 7373948, алло, здравствуйте. Вы бывший президент США?
О, я с радостью, конечно.
С радостью ли? Вы так уверены?
Да, ну а почему бы и нет, как говорится.
Ну, в общем, да.
Только Вашингтонщину присоединить, и, в принципе, нормально.
Вашингтонщина.
Да. Ну, деда хотел, как говорится. А на самом деле, вот предыдущий комрад звонил, конечно, я понимаю, ему базы не особо хватало обосновать, вот, но мы же прекрасно видим этот накал, этот пиар. Ну, с ним, они же чего ему рейтинги снимают? Они не для него снимают, они снимают для нас. Вот снимут они ему рейтинги, не может Трамп с нами договориться, извините, ребята, а мы с вами как бы договаривались. Вот. А это политическое прикрытие, мне кажется, американской экономии. Экономии экономики, скажем так. Вот. Как никому ничего не заплатить и при этом все поиметь.
Смотрите, ну вот у нас в начале Владимир нам сказал, что мы все этого ждали. У вас было ощущение, что когда-нибудь это произойдет, и Трампа захотят проверить на вменяемость? Серьезно, так официально захотят проверить?
Это американские законы. То есть просто... Вот прям вот настолько, чтобы грубо, да, там, проверять президента на вменяемость, у них, по-моему, один раз только было за всю историю что-то подобное, когда живого президента вежливо ушли и правил у них вице-президент. Но это было почти, господи, больше 100 лет назад, если мне память не изменяет.
Напомните, вот. О ком вы говорите, я не помню.
Был у них такой президент, но они не сошлись с эстеблишментом и его... Вежливо очень ушли, то есть не убивали, как обычно. Вот,
обычно убивают.
Ну, четвертого уже, по-моему, кого у них там шлепнули-то?
Вот, в театре.
Да, не, ну это был самый один из великих все-таки в театре. Вот, а так и в машинке любят покатать.
Понятно. Да, ну вот да. Змей Горыныч пишет, вообще-то на госслужбы проверяют на психиатрию, ну, на,
проверяют,
на отклонение. Ну, какие-то проходят, конечно, наверное, тесты. Я не знаю, насколько серьезно это. Если это так же, как у нас на получение прав, то, может быть, и действительно можно и... слабоумным.
Да, на самом деле, правда, интересно, если есть какие-то представители, если вы бывший президент, вот, мы все еще ждем, да, если вы бывший президент, знаешь, Соединенных Штатов, или если
еще
вы...
Еще интересно мнение работников, вот, психиатров, может быть, да, каких-то, вот видят они странности в поведении, именно наблюдая за жестами, за манерой речи, это же все тоже симптоматика определенная, да?
Давайте, простите, я отобью сейчас звонки, и мы очень ждем врача, специалиста, который нам скажет, есть ли в поведении, в речах Дональда Трампа какие-то отклонения, может быть, даже очевидные, а мы этого не знаем, ну или неочевидные, которые могли бы нам рассказать о том, в каком психическом состоянии находится американский лидер. Я смотрю, прям рвутся в бой у нас тут врачи один за другим. 7373-948, это телефон прямого эфира, код города 495. Если вы стесняетесь позвонить, можете написать. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Врачи. Мы хотели бы услышать врачей, которые замечают какое-то особенное поведение Дональда Трампа, или, может быть, наоборот, не замечают. Потому что если нет никаких... переживаний, нет никаких опасений. Это же тоже важная информация. Может, тогда и не стоит никаких проверок. Надо тогда поговорить с Зо Ловгрен, сказать ей, все в порядке, женщина. Нечего тут. 7373-948. Михаил, экономист звонит нам. Здрасте.
Я хорошо эту область знаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, признаки, вот, например, когнитивной ригидности можно найти у многих политиков.
Это что такое, простите?
Ну, знаете, это когда информация, ну, там несколько видов есть, ригидность, когда информация, поступающая к человеку извне, он ее не способен перерабатывать и переосмысливать так. Алло, меня слышно?
Да, слышно.
Да, что это находится в таком, в русле естественного психологического такого контента, понимаете? То есть внешняя информация, внешнее состояние среды, в данном случае политической, социальной, вызывает у него ненормальную реакцию внешней, понимаете?
Угу. Вот. А в чем она проявляется?
Ну, это я говорю, что... Ну, это долгий разговор, пожалуйста. Угу. Вот, например... Ну, здесь, знаете, я должен сначала подчеркнуть одну очень важную вещь. Это первый
президент в истории Соединенных Штатов, который никогда, ни одной минуты не занимался политическим администрированием. Он стал президентом, вот так, был бизнесменом, стал президентом. Это накладывает, столкнувшись с американской системой, которую он раньше понятия не имел. Ну, вы представьте себе, в Америке, где президентство обложено колоссальным количеством ограничений, связанных с этим взаимосвязями с Конгрессом, с гражданским обществом. То, что верховный судья ему... Раньше, руководя своим бизнесом, он все-таки... был монополистом в сфере решений, так вот. Ну, а с точки зрения, конечно, здесь не врач нужен, здесь нужен такой, знаете, психолог личностный. Так вот, я еще одну хочу справочку дать, очень важную.
Да, очень коротко,
вот,
Михаил.
Вот этим родителям, знаете, американского беспредела. В Америке убили 4 президентов, так,
да.
Ну, понимаете, кто?
Да.
Маккинли, Годфилд, значит, Линкольн и Кеннеди. В России первых лиц убили в 2 раза больше. И еще есть подозрения, там и Сталина отравили. Поэтому не надо кичиться.
Чем?
Тем, что у нас здесь какая-то... У нас убили 8
да
царей.
Да мы не... Все, ладно, спасибо, Михаил. Мы у вообще... Нас... Да, никто тут
нет
не кичится, мне кажется.
Нет никакого сравнения здесь,
7373948, мы все-таки хотим врачей. У нас... Вот, у нас, собственно, врачи есть уже. Доброе
нет.
утро.
Я не врач.
Нет,
я,
не врач.
Я психолог. Нет, я психоаналитик.
Ладно, психоаналитик. Здрасте.
Ну, я вообще противница любого. Он истероид, это понятно. У него психотип истероида. Но я просто против любых анамнезов.
Ярлыков.
Против любых диагнозов, против любых ярлыков. В области психологии. Еще раз, Ганушкина фраза. Так называемая здоровая психика. Так называемый здоровый человек. Чем Трамп отличается от других? Тем, что он нарушает этикеты. Вот мы привыкли видеть Клинтон, да, Хиллари?
Да.
Абсолютно этикетная тетка, соответствующая всем нашим представлениям о политиках этого уровня. Правда?
Угу.
Мертвая улыбочка. Все, вообще, не отходя от политики, принятой Соединенными Штатами Америки, да, даже если отходя через Конгресс, через тайные ходы и так дальше, никогда не говорить, что думаешь, никогда своих реакций не показывать, никогда не быть живым человеком, по сути дела. Трамп отличается только тем, что он
живой.
Показывает живы, да, да, Оль. И вот сейчас самое интересное, что это конфликт вообще мировой между живыми и неживыми, между этикеткой и истинным, как бы, сознанием.
Лариса, можно вопрос?
Да,
смотрите, вы говорите, Трамп отличается тем, что он живой. Но ведь далеко не все живые люди реагируют так, как реагирует Трамп. Я понимаю, что на других живых людях нет столько ответственности, сколько на Трампе.
Живые люди настолько разнообразны, что просто это нам не приходит в голову, что только этикетные нормы заставляют их вести себя одинаково.
Послушайте, ну вот эти его рукопожатия такие достаточно агрессивные, да, которые...
Он когда-то это принял, он когда-то почувствовал себя в этой ситуации хорошо, понятно, да, у него сложились переговоры, когда он себя так вел. И он себя привычно, это наработанные структуры поведения, это комплексы, ну, поведенческие, это вообще блоки. Это просто психика у всех, все разные, слушайте. Но знаете, что я хотела бы, вот, чтобы услышал меня Михаил сейчас, и услышали меня вы. Я считаю, что вместе с Трампом вот это оскорбительное обличение в том, что он психиатрически недееспособен, да, умственно недееспособен, обличает ту часть людей, которые за него голосовали. Это глубинный конфликт в Соединенных Штатах, который вообще, это вершина айсберга, понимаете?
Это
всех
правда.
Людей,
это
которые
правда,
за так... него голосовали, сейчас называют дебилами, прямую.
Понятно,
понимаете?
Да, 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 все понятно. Спасибо, Ларис. Дело в том, что это всегда так работает. Если начинаются какие-то к избранному руководителю, да, начинаются какие-то претензии, это всегда будет задевать ту часть общества, которая за него голосовала, которая его выбрала. И поэтому не в интересах в Соединенных Штатах сейчас пойти на поводу у Зо Ловгрен, может быть, она даже в чем-то будет и права. Может быть, какие-то врачи, специалисты и признают, что поведение Трампа действительно странновато, и его можно подозревать в каком-то нездоровом поведении там, или еще что-то. Но если это признают, это будет большим ударом для самого Вашингтона, для самих Соединенных Штатов, потому что это будет говорить о том, что люди, живущие в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах не очень правильный выбор сделали и не очень
трезво
сами соображают.
Но они не стесняются и сейчас об этом говорить, и просто это будет, мне кажется, какой-то дополнительный довод в их пользу, как они сами думают. То есть изначально же, собственно, такая риторика звучало.
Зо Ловгрен, Валерий, пишется через F, именно поэтому вы не можете найти ее, вы пытаетесь загуглить. Это член Палаты представителей США, которая внесла в Конгресс проект резолюции, предписывающий отправку президента страны Дональда Трампа на медицинскую и психиатрическую экспертизу. Она считает, что у него есть начальная стадия слабоумия. Это считает Зо Ловгрен, это считаем не мы. Сейчас маленький вздох-выдох и продолжим. В России открылась вакансия. Пока я не буду ее произносить. У нас на две интересные темы буквально прям три секунды. В России открылась вакансия хайпажора. Что бы вы там ни услышали, это вот такая странная профессия, когда человеку нужно делать определенные вещи в интернетах. Портал «Зарплата.ру» объявил об открытии такой вакансии. Представители сайта уточнили, что кандидаты в обязательном порядке должны быть на волне хайпа и разбираться в популярных трендах. Так, на всякий случай, хайп с английского переводится как «навязчивая реклама», «шумиха», «ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить» и «раздуть». Ну, хайп. Вот это все, вы наверняка это слово много раз слышали. Одно из главных требований, предъявляемых к кандидату, способность генерировать вирусные новости и встраивать свой бренд в любые информационные поводы. Зарплата от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Также обещают сотрудника угощать кофе, чаем, печеньками и завтраками. Очень много было комментариев всяких разных в интернете, что это маловато, и потом появились такие, знаешь, дополнения, что это даже скорее, наверное, не зарплата, а оклад. То есть будут какие-то бонусы, и человек будет зарабатывать больше. Хайпажор, если вдруг вы сидите без работы, но способны вот это вот... Что
хайпу.
Как-то, да, видите в себе потенциал, вот она, работа мечты.
Если вы умеете встраивать свой бренд в любые информационные поводы, то это работа для вас.
Задают великие немые такие вопросы, которые я не могу даже в эфире произнести, что кроме печенек якобы будут этого кандидата еще кое-чем
обеспечивать расширителями сознания.
У нас висит звонок 7373948. Человек, мне кажется, искал просто эту работу и вот ждал, когда на зарплате.ру или еще на каком-то другом портале появится подобная вакансия. Ждал. Вы не дождались, что уж тут говорить. У нас прям вот две хорошие новости. Даже не можно, на самом деле, их без обсуждения. Просто вы должны об этом знать, я считаю.
Просто, может быть, кто-то из вас прирожденный хайпажор и ищет работу. Вот,
это вы прям, я вижу, это вы, да? Здрасте. Вы да, хотите... Вы да что же за человек?
Слушай, ну это вот, кстати,
да,
он и есть.
Вы, наконец, работа мечты нашлась для вас. Человек, не состоявшийся диск-жокей. Вот у вас не нашлось, мне кажется, применения вашим вот этим талантам в сфере музыки?
Я завидую такому упорству.
Это правда.
Оно вызывает восхищение. Сидеть утром в субботу, дозваниваться до радиостанции любимой и ставить
дозвониться
какие-то...
Да, несколько раз, чтобы поставить
музыку.
По субботам хайпить грешно, пишет Григорий из СПБ. Не грешно совершенно перейти на другую, не менее важную новость, которая появилась накануне. В Госдуме не поддержали инициативу об уравнивании в документах букв Е и Ё.
Вот,
вечный
наконец-то
спор.
В Госдуме сделали что-то полезное.
С таким предложением в парламент обратился депутат Ленинградской области Владимир Петров. Кроме того, он предложил узаконить созвучное написание имен в документах. Например, Геннадьевич и Геннадиевич. Ну, вы понимаете,
то есть,
да?
Вы
с мягким знаком или через
депутат по фамилии Петров предлагает, значит, сравнять букву Е и букву Ё. То есть он хочет быть Петров. Владимир Петров.
Петров.
Здравствуйте. Вам пишет Владимир Петров.
Но человек считает, что это не принципиально. У тебя, ты когда пишешь какие-то сообщения или
я
посты...
Я всегда пишу букву «Ё». Я...
Маньяк.
Я не маньяк, я просто считаю, что это другая буква. Но почему она, если она чем-то так, как-то графически похожа на «Е», почему она должна быть «Е»? Это совершенно неправильно.
Я понимаю тебя, потому что я тоже пишу в основном. Иногда я могу пропустить и написать «е», но в целом я использую букву «ё». Но мне кажется, что среди наших слушателей таких немного.
А мне интересно, вот кто... Я хочу обоснование услышать. Вот мне очень интересно
слушать
человека,
который... Давай мы сначала заведем быстрое голосование, буквально на две минутки. 134-21-35, вы всегда используете букву «ё». 134-21-35. 134-21-36. Нет, когда нужно «ё» или «е», вам все равно, вы можете написать одну или другую, или вообще, в принципе, никогда не пишите «ё». 134-21-35. Всегда пишите «ё». 134-21-36. Не вам все равно. «Е», «ё», какая разница. 7373948. Здесь вы должны нам рассказать, обосновать свою позицию. Доброе утро. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Фамилия моя Ковалев. Но лет 20
все
я
понятно
уже живу
с вами.
Ковалев. Вот. И дети у меня Ковалевы, и решил я их сделать Ковалевыми. И это очень сложно.
Ну а что для этого нужно сделать? В паспортном столе заставить поставить точки?
Фактически смена фамилии. Нет, смена фамилии.
Ничего. Да вы что?
И смена документов, всех дипломов, паспортов и так далее и тому подобное.
Слушайте, ну это же безумие какое-то просто-таки.
Нет? Да, когда-то в 90-х перестали писать ее, и все стали Демины, Ковалевы и так далее, и тому подобное.
Ну, ваша борьба как-то выдвигается на финишную прямую?
Нет, желание пропадает.
Эх вы.
Надо биться, биться с
надо
этими
биться так, как наш слушатель, спасибо, который нам звонит и ставит песни в эфире, пытается их доставить.
А мы его все равно не ставим.
Да, у нас заканчивается голосование, останавливаю, потому что времени фактически у нас нет. Ну, просто вот совсем грустно. 134-21-35, это был номер для тех, кто говорит, что ставит всегда ее, и таких у нас оказалось аж 88%. Молодцы, котяточки. 12% говорят, что нет, им все равно, ей или ее, какая разница, все и так прочтут. Если вдруг это фамилия, можно полезть всегда в Википедию, там ёшки стоят.
Конечно.
И посмотреть, какая чаще всего используется.
Ну что ж, отрадно. Чувство гордости я испытываю за наших слушателей.
Владимир Макартычан с чувством гордости покидает
который
эту
через
студию.
Я после Че пишется, кстати.
И я-то, Ольга Данилевич, но я вернусь к вам в 13.00 вместе с Катериной Звягинцевой в программе «Была блондинки».